Шпиль. Отрывки из романа.
Уильям Голдинг.
Посвящается Джуди. Глава первая. Он смеялся, вздернув подбородок и покачивая головой. Бог-отец озарял его сиянием славы, и солнечные лучи устремлялись сквозь витраж вслед его движениям, животворяя сиянные лики Авраама, Исаака и снова Бога-отца. От смеха у него выступили слезы, и перед глазами множились радужные круги, спицы, арки. Вздернув подбородок и сощурясь, он крепко в обеих руках держал перед собой макет шпиля. О, радость! Полжизни ждал я этого дня! Перед ним, по другую сторону столика с макетом собора, стоял канцелярий. Его бледное старческое лицо было в тени. «Не знаю, что вам сказать, милорд-настоятель. Право, не знаю». Он не сводил глаз со шпиля, который Джаслин так крепко держал в обеих руках. Голос его, тонкий, словно писк летучей мыши, терялся в просторной высокой зале капитула. «Ведь если представить себе, что это деревянная подделка, сколько в ней длины?»
18 дюймов, милорд канцелярий.
18 дюймов. Да, именно. А в действительности, сколько мне известно, это будет сооружение из дерева, камня и металла. В 400 футов высотой.
Канцелярий, прижимая руки к груди, вышел на солнце и огляделся вокруг, словно искал чего-то. Потом он взглянул на потолок. Джаслин смотрел на него, повернув голову, исполненной любви. «Я знаю, фундамент, но будем уповать на Бога». Канцелярий наконец нашел то, чего искал. Он вспомнил. «Ах, да!» И старчески хлопотливо зашаркал по каменному полу к двери.
Он вышел. А в воздухе осталась весть. Ну, конечно, утренняя. Не двигаясь с места, Джаслин послал ему вслед стрелу своей любви. «Здесь мой дом, мой кров, моя семья. Вот сейчас он выйдет из резницы последним и повернет налево, как всегда, а потом спохватится и повернет направо, к капелле Пресвятой Девы». Джаслин снова засмеялся и вздернул подбородок в блаженном ликовании. «Я знаю их всех, знаю, что они делают сейчас, и что уже сделали, и что будут делать. За все эти годы, пока я шел своим путем, собор стал моей плотью». Он оборвал смех и вытер глаза, потом снова взял белый шпиль и незыблемо утвердил его в квадратном отверстии, прорезанном в старом макете собора. Вот так. Макет был подобен человеку, лежащему на спине. Нев его сомкнутые ноги, трансепты по обе стороны, раскинутые руки, хор туловища, а капелла Пресвятой Девы, где отныне будут совершаться богослужения, голова. И вот теперь вознесся. Устремился, воздвигся, извергся из самого сердца храма его венец и величие, новый шпиль. «Они не знают, — подумал он, — не могут знать, пока я не поведаю им о своем видении». Он снова засмеялся от радости и вышел из залы капитула на широкий, залитый солнцем двор, очерченный аркадами. Но я должен помнить, что шпиль — это не все. Я должен, сколько достанет сил, продолжать каждодневные свои труды. Он обошел аркады, раздвигая занавеси, и остановился у боковой двери. Медленно, бесшумно откинул щеколду. Входя, он склонил голову и сказал, как всегда, в сердце своем: «Поднимите врата, верхи ваши. Но, войдя, он сразу понял, что его предосторожность была излишней, потому что в соборе уже стоял нестройный шум. Утренню служили в отдалении, звуки были такие крошечные, ничтожные, что, казалось, их можно собрать в горсть. И тем не менее они доносились сюда через весь собор, из капеллы Пресвятой Девы, сквозь дощатую стенку, обитую холстом.
Другие звуки, более близкие, хотя они, отдаваясь эхом, и слились в сплошной гул, говорили о том, что здесь люди долбят землю и камень. Эти люди переговаривались, распоряжались, покрикивали, волокли по каменному полу бревна, катили и роняли тяжести, небрежно швыряли их, дотащив до места. И все это породило бы крикливую разноголосицу, как на ярмарке, если бы эхо не подхватывало звуки снова и снова, заставляя их кружить по собору, настигать самих себя и тонкоголосое пение хора и звучать бесконечно на одной ноте. Все это было так непривычно, что он поспешно прошел в главный неф и преклонил колени перед невидимым отсюда престолом. Потом поднялся с колен и стал смотреть. Мгновение он моргал. Такого яркого солнца ему еще не доводилось здесь видеть. Всего осязаемой в нефе была не дощатая, обитая холстом стенка, которая делила собор надвое, ни два ряда арок, ни часовни и ни расписные надгробия между ними. Осязаемей всего был свет. Он врывался в южные окна, высекая из стекол каскады цветных искр, и устремлял свои лучи правильным строем справа налево, к основанию опор
по другую сторону нефа.
И повсюду пыль придавала ветвям и стволам света подлинную объемность. Он снова моргнул и увидел, как совсем рядом пылинки то кружатся одна вокруг другой, то разом взмывают вверх, как мотыльки под дыханием ветра.
Он видел, как в отдалении они плавали облаками, завивались спиралью или на миг повисали недвижно, и тогда самые дальние ветки и стволы становились цветом, только цветом, медовой желтизною исполосовавшей тело собора. Там, где окна южного трансепта освещали средокрестие с высоты 150 футов, мед сгущался в колонну, и она высилась, прямая, как Авелев столб, над людьми, которые ломали и выворачивали каменные плиты пола. Он покачал головой в печальном изумлении перед осязаемым солнечным светом.
«Если б не этот Авелев столб, — подумал он, — я принял бы косую стену света за настоящую и решил бы, что мой каменный корабль сел на мель и накренился».
И его губы дрогнули в улыбке. Подумать только, человеческий ум повсюду открывает законы и вместе с тем обманывается легко, как младенец. Теперь, когда на боковых алтарях не горят свечи, если стоять лицом к дощатой перегородке в дальнем конце нефа, может показаться, что это языческий храм. А вон те двое с ломами, что работают посредине, в солнечной пыли. Когда они выворачивают каменную плиту и бросают ее, раздается грохот, как в каменоломне, и будет эхо. Жрецы, совершающие какой-то неведомый обряд. Господи, прости. Вот уже 150 лет мы непрестанно ткем в этих стенах великолепный узор хвалы Господу. Все останется, как было, только узор будет еще богаче, великолепнее, обретет, наконец, совершенство. А сейчас я встану на молитву. Но он понимал, что еще повременит с молитвой, даже в сей день радости. Он громко смеялся от радости и знал, почему повременит. Знал всегдашний устав дня, знал, кто сейчас на охоте, кто произносит проповедь, кто кого замещает, знал, как надежен каменный корабль и его команда.
И словно эта мысль возвестила о начале короткой интермедии. Он услышал, как стукнула щеколда, и боковая дверь со скрипом отворилась. «Сейчас, как и всякий день, я увижу свою дочь во Христе». И в самом деле, едва он вспомнил о ней, она быстро вошла, словно спеша на его зов. А он уже ждал, готовясь благословить ее, как благословлял всегда.
Но жена Пенгола, заслонясь ладонью от пыли, свернула налево.
На миг мелькнуло ее узкое нежное лицо, и она вместо того, чтобы пересечь собор, пошла по северному нефу. Ему оставалось лишь мысленно послать благословение ей вслед.
Он провожал ее взглядом, слегка разочарованным и полным любви. А она, проходя мимо темных алтарей, откинула капюшон, под которым был белый платок, и из-под серого плаща на миг мелькнуло зеленое платье. «Вот женщина до мозга костей!» — подумал он, исполненный любви к ней. «Отсюда ее безрассудное детское любопытство!» Впрочем, это забота Пенгола или отца Ансельма. И он увидел, как она, словно осознав свое безрассудство, быстро обошла яму, прикрываясь рукой от пыли, пересекла неф и захлопнула за собой дверь Пенголова царства. Он рассудительно кивнул. «Пожалуй, кое-что у нас теперь все-таки переменится».
Когда дверь захлопнулась, стало почти тихо, а потом в тишине раздались новые негромкие звуки. Тук-тук-тук.
Он повернул голову влево. Там на цоколе колонны сидел немой в кожаном фартуке, зажав большой камень между коленями. Тук-тук-тук. «А знаешь, Гельберт, он, кажется, велел тебе ваять с меня, потому что я подолгу стою на месте». Немой поспешно вскочил. Джаслин улыбнулся ему. «Можно подумать, что от меня здесь меньше всех проку. Как, по-твоему?» Немой улыбнулся преданной собачьей улыбкой и замычал пустым ртом. Джаслин радостно засмеялся в ответ и кивнул, словно их связывала какая-то тайна. «Спроси эти четыре опоры на средокрестии, есть ли от них прок?» Немой засмеялся и кивнул. «Скоро я встану на молитву. Можешь пойти со мной. Будешь сидеть смирно и работать. Но захвати подстилку, чтобы не насорить, а то Пенгол выметит тебя из капеллы Пресвятой Девы, как сухой листок. Не надо сердить Пенгола». Тут раздался новый шум. Джаслин сразу забыл про немого, повернул голову, прислушался. «Нет», — сказал он себе, — «не может быть. Им не успеть так быстро». И он поспешил в южный неф, откуда можно было через Средокрестие заглянуть в северный трансепт. Возле часовни Каверелла он остановился и прошептал исполненной радости, которая была слишком глубока, чтобы выносить ее из храма. «Нет, это правда. После стольких лет неустанных трудов. Слава Господу! Ибо свершалось невероятное. Ведь я проходил здесь столько лет за дня в день, — подумал он, — и всегда то, что снаружи было отделено от того, что внутри, так же четко, так же вечно и непреложно, как вчерашний день от сегодняшнего. Внутри гладкий, расписной камень, снаружи грубые, обросшие лишайником стены. Вчера, да нет, сегодня, только что между ними была неодолимая преграда, а теперь там сквозит воздух. Разобщенные части соприкоснулись, и я, как в замочную скважину, вижу угол дома канцелярия, где, быть может, сейчас ждет Айба. мужайся. Слава Господу! Это начало свершения. Одно дело велеть вырыть яму меж опорами, словно могилу для какого-нибудь именитого горожанина. А это совсем иное. Теперь я поднял руку на самое тело своего храма. Как хирург я поднес нож к животу, бесчувственного от макового отвара. Его колени безошибочно отмеряли время. Он всегда чувствовал, сколько простоял коленопреклоненный. Сейчас, когда вместо тупой боли наступила онемелость, он знал, что минуло более часа. Он пришел в себя, и пока огни медленно плыли перед его закрытыми глазами, он почувствовал, как боль снова вливается в его икры, колени, бедра. Моя молитва никогда еще не была столь простой, поэтому она и длилась так долго. И вдруг Джаслин почувствовал, что он не один. Нет, он никого не увидел и не услышал. Это было лишь ощущение, как ощущают тепло огня за спиной. Сильное и в то же время нежное, неведомое присутствие было таким близким, что, казалось, проникало в самый его хребет. Джаслин склонил голову в ужасе, едва дыша. Он не противился. «Я здесь», — словно вывещал неведомый. «Не двигайся. Мы здесь и пребудем вместе вовеки». И тогда он осмелился подумать, чувствуя тепло за спиной. «Это мой ангел-хранитель. Я творю волю твою, и ты послал вестника твоего, дабы утешить меня, как некогда в пустыне». Двумя крылами закрывал он лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. Радость, огонь, радость! Господи, благодарю тебя, что ты дал мне сохранить смирение. И он снова увидел ряды окон. Житие святого все так же сверкало на них синим, красным и зеленым. Но искры и брызги солнца падали теперь по-иному. Он опомнился, глядя на знакомое окно поверх сплетенных пальцев. Ангел покинул его. Тук, тук, тук. «Скрр! Ты исполнил славою избранников твоих, подобно солнцу в окне!» Джаслин оперся о пупитр и не без труда разогнул онемевшие ноги. Ковыляя, он сделал несколько шагов и, наконец, выпрямился. Он оправил на себе рясу, вспомнил про стук и скрежет, повернул голову и увидел немого, который сидел у стены, приоткрыв рот. На полу возле его ног была разостлана ветошь, и он усердно скреб большой камень. Когда тень Джаслина упала на него, он вскочил. Это был рослый юноша. Он легко держал тяжелый камень двумя руками, прижимая к животу. Радость, утешение, мир, которые принес ангел, осенили и лицо юноши, как все вокруг. Джаслин смотрел на него и чувствовал, как на собственном его лице морщины стягиваются в улыбку. Да, этот юноша тоже был высок ростом. Ему не приходилось поднимать голову, чтобы заглянуть настоятелю в глаза. В радости, дарованной ангелом, Джаслин оглядывал юношу и все улыбался, и был исполнен любви к нему, к его смуглому лицу и шее, широкой груди, где из-под кожаной куртки выбился кустик черных волос, кудрявой голове, к черным глазам под черными бровями, к смуглым рукам и пятнам пота под мышками, к обмотанным крест-накрест ногам в грубых башмаках, побелевших от пыли. «Кажется, сегодня я дал тебе довольно времени». Немой юноша горячо кивал, и из горла его вырывалось мычание. Джаслин все улыбался, глядя в его преданные собачьи глаза. Он последует за мной всюду. Если бы он был главным мастером, быть может, когда-нибудь.
Покажи-ка, сын мой! Юноша перехватил камень снизу и, повернув его боком, поднял груди. Джаслин вскинул голову и засмеялся. «Ну нет, нет, у меня не такой длинный нос, даже в половину не такой длинный!» Он взглянул снова и замолчал. Нос, как орлиный клюв, рот широко раскрыт, щеки морщинистые, под скулами глубокие впадины, глаза ввалились. Он коснулся угла своего рта, провел пальцами по смеженным складкам плоти. Потом трижды открыл рот, чувствуя, как губы растягиваются, и трижды закрыл его, щелкая зубами. «Нет-нет, сын мой, и волосы у меня не такие густые!» Немой вытянул свободную руку, быстро согнул ее и повел ладонью в воздухе, подражая полету ласточки. «Птица? Какая птица? Может быть, орел или святой дух?» Рука повторила движение. «А, понимаю. Ты хочешь передать ощущение полета?» Лицо Немова расплылось в улыбке. Он едва не уронил камень, но вовремя подхватил его, и над этим камнем слились воедино их души, подобно единению с ангелом. Радость! Теперь оба молча смотрели на камень. Беспредельная скорость полета ангелов, запечатленная в неподвижности. Волосы разметаны, реют, подхваченные веянием духа, рот раскрыт. Но не дождевая вода и зальется из него, а осана и аллилуйя. Джаслин вдруг поднял голову и улыбнулся с сожалением. «А ты не мог бы воплотить мое смирение?» Изваять ангела. Мычание, покачивание головы, собачьи преданные глаза. Значит, вот каким я, обращенный в камень, вознесусь на высоту 200 футов с 4 сторон башни и прибуду там с раскрытым ртом, вещающим денно и нощно, вплоть до судного дня. Поверни-ка лицо ко мне.
Немой повернул камень и послушно держал его перед Джаслином. Они долго стояли молча, не шевелясь, и Джаслин разглядывал острые торчащие скулы, раскрытый рот, раздутые ноздри, которые словно два крыла рвались унести в вышину длинный нос и широко отверстые слепые глаза.
«Воистину так!» В миг видения телесные очи слепы.
«Откуда ты знаешь все это?» Но Немой ответил ему безмолвным, как камень, взглядом. Джаслин коротко рассмеялся, похлопал его по смуглой щеке, ущипнул. «Наверное, твои руки знают, сын мой. В них заключена мудрость. Потому Всевышний сковал твой язык. Мычание в горле. Ну, ступай, а завтра можешь снова ваять с меня». Джаслин пошел было прочь, но вдруг остановился. «Отец Адам!» Он поспешил через капеллу Пресвятой Девы к священнику, стоявшему в тени под самыми окнами. «Все это время вы ждали?» Тщедушный священник терпеливо стоял, держа в руках письмо, как поднос. Его блеклый голос задрожал в воздухе. «Я не смела слушаться, милорд. Простите, отец, я виноват перед вами». Но не успел он произнести это, как другая забота уже вытеснила раскаяние из его головы. Он повернулся и пошел к северной галерее, слыша за спиной стук подбитых гвоздями сандалий. «Отец Адам, вы ничего не видели у меня за спиной, когда я стоял, преклонив колено?» Мышиный голос пискнул. «Нет, милорд. А если и видели, я повелеваю вам хранить молчание». В галерее он остановился,
Над головой простирались солнечные ветви и стволы.
Но священники стояли в тени у стенки, отделявшей хор от широкой кольцевой галереи. Жаслин слышал, как у опор дробили камень, видел пыль, которая плясала даже здесь, за дощатой перегородкой, разве только помедленней. Пляска пылинок увлекла его взгляд вверх, к высокому своду, и он отступил на шаг, чтобы лучше видеть. И тут он почувствовал, что его кованый каблук наступил на мягкие пальцы.
«Отец Адам!»
Но священник молчал и не шевелился. Он по-прежнему держал письмо, и лицо его даже не дрогнуло. «Может быть, это потому, — подумал Жаслин, — что у него вовсе и нет лица? Он как деревянная кукла, и вместо лица у него гладкая чурка». Жаслин со смехом сказал, глядя на его лысину, окруженную каемкой жидких волос: «Простите, отец Адам, а вас так легко забываешь!» И добавил, смеясь от радости и любви: «Я буду звать вас отец Безликий». Священник по-прежнему молчал. «Ну ладно, давайте это противное письмо». В другом конце храма собирался хор, готовясь к следующему богослужению. Он услышал, как запели псалом. Процессия двинулась. Сначала яснее всего звучали детские голоса. Потом они притихли, уступив первенство низким голосам викариальных певчих. Но вот притихли и они. Из капеллы Пресвятой Девы взмыл одинокий голос: «А-а-а!» И, подхваченный эхом, закружился под огромным сводом, настигая сам себя.
«Скажите, отец, ведь все знают, что по мирским законам она приходится мне теткой».
«Да, милорд.
Надо всегда быть милосердным, даже к ней, какова бы она ни была теперь или прежде».
Снова молчание. Двумя крылами закрывал он ноги свои. «Ангел твой, моя опора. Теперь я могу вынести все».
«Что же говорят люди?»
«Но ведь это просто пьяная болтовня, милорд».
«Я хочу знать».
«Люди говорят, что без ее денег вам никогда не построить шпиля».
«Это правда. Что еще?»
«Говорят, что даже тот, у кого грехи как багрянец, за деньги будет похоронен у самого престола».
«Так говорят».
Священник все держал письмо в руках, как белый поднос. От письма еще исходил тонкий аромат, забивался в ноздри, словно в галерее, тускло освещенной с севера, вопреки естеству, повеяло дыханием весны. И Жаслин, несмотря на начало великого свершения и на ангела, снова почувствовал досаду.
«Оно смердит».
Одинокий голос в капелле Пресвятой Девы смолк. «Читайте вслух».
«Моему племяннику и громче».
А в капелле Пресвятой Девы опять зазвучал голос, перекрывая эхо: «Верую во единого Бога, духовному отцу Жаслину, настоятелю собора Девы Марии». А в часовне молодые и старые голоса слились: «Творца неба и земли! Это письмо писано по моей просьбе магистром Готфри. Поскольку ты среди своих пасторских трудов и хлопот о шпиле не читал, как я полагаю, те письма, которые он написал для меня за эти 3 года. Итак, дорогой племянник, я снова спрашиваю тебя все о том же. Неужели ты не найдешь времени мне ответить? Когда дело касалось денег, все было иначе. Тогда ты отвечал, не мешкая. Будем говорить на чистоту. И ты, и все люди знают, какую жизнь я прожила. И всего лучше это известно мне самой. Но ведь все кончилось с его смертью, которую я назвала бы убийством, мученической кончиной.
С тех пор я несу покаяние перед Творцом, который, надеюсь, продлит дни недостойной рабы своей, полные тяжких испытаний во искупление грехов. При Понтийском Пилате и страдавша. Я знаю, ты молчишь, потому что осуждаешь мою сделку с царем земным. Но разве не велит Писание отдавать кесарю кесарева? Я исполняла это в меру сил своих. Я должна бы покоиться в Винчестере среди королей. Он обещал это. Но мне отказано, хотя недалеко то время, когда я смогу лежать только с мертвыми королями. Судить живых и мертвых. Магистр Готфри хотел вычеркнуть эту фразу, но я воспротивилась. Неужели в твоем соборе все останки столь уж безгрешны? Ты верно думаешь, что у меня нет надежды попасть в рай, но я уповаю на лучшее. По южную сторону от хора есть или во всяком случае был до тебя уголок, которое освещает солнце, между каким-то стародавним епископом и часовней настоятеля. Надеюсь, меня будет видно от престола, и Бог благосклоннее тебя взглянет на прегрешения, в которых мне до сих пор так трудно раскаяться до конца. Исповедую единокрещение во оставление грехов. В чем дело? Тебе нужны еще деньги? Ты хочешь возвести два шпиля вместо одного? Знай же, что я намерена разделить свое состояние. Он и в этом был щедр, как и во всем прочем, между тобой и бедняками, оставив лишь сколько нужно на свое погребение, за упокойные службы и еще вклад во спасение души твоей матери, с которой мы были очень дружны. Он дотянулся и скомкал письмо в руках священника. «Мы прекрасно обойдемся без женщин, отец безликий. А вы как думаете?»
«Милорд, о них сказано лукавы и коварны».
«Аминь». «А ответ, милорд?» Но Джаслин теперь вспоминала о начале свершения, об ангеле и невидимых очертаниях шпиля, которые уже сейчас открывались глазу посвященного над собором в солнечном небе. «Ответ?» — переспросил он со смехом. «Ну зачем же менять решение? Ответа не будет.